«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Пошел 25-й день голодовки Олега Сенцова. Ситуацию мы обсуждаем с правозащитницей Зоей Световой. Она находится в нашей студии. Здравствуйте, Зоя.
Добрый вечер.
Вы втайне рассчитывали сегодня, что президент в ходе своего телемаста за страной может помиловать некоторых политзаключенных?
Нет, конечно же нет. Но Путин никогда в ходе публичных мероприятий никого не милует. И все известные помилования, да, они происходят совершенно неожиданно, втайне. И втайне от общества, и мы только узнаем на лентах новостей, Владимир Путин помиловал Надежду Савченко, там, или Владимир Путин помиловал Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Это, по-моему, последние были указы о помиловании, которые он принимал, да, или, как говорят, крайние указы. Это было 2 года назад. Больше с тех пор я не помню, чтобы Путин кого-то миловал.
А с Ходорковским как там было дело?
Ну, с Ходорковским тогда, да, на пресс-конференции он сказал. Но это был единственный случай. Это было на пресс-конференции, что он Ходорковского помиловал. Это было в 2013 году. Но здесь не тот случай просто, мне кажется.
Он объяснил. Мы так иронически назвали нашу передачу. Журналисты, нотаристы не меняют, и мы так перефразировали слова вождя народов, который...
Смотрите, ведь Путин на пресс-конференции с Макроном, по-моему, где-то недели 3 назад, да, когда был Питерский экономический форум, он же сказал, что Сенцов журналист. Он почему-то сказал, что Сенцов журналист, и Макрон его не поправил тогда. Вот. Но у него как-то в голове засело у Путина, что вот есть Вышинский журналист, и вот еще от него требует, чтобы он еще помиловал, значит, какого-то еще Сенцова, который тоже то ли журналист, то ли террорист, то ли что-то такое. В общем, как-то он не очень представляет себе, кто такой Сенцов.
Да, кстати.
Или делает вид, что не представляет.
Сегодня участники демонстрации в Праге на площади Вацлава Гавела приурочили свою акцию к демонстрации за нашу и вашу свободу, которая была 25 августа 1968 года, которая скоро будет 50 лет. Угу. И выступил со своим словом Сергей Шаров-Долане, это родственник Вадима Долане, участник той еще демонстрации. И в акции участвовали Павел Литвинов, Татьяна Баева, Виктор Файнберг, те, кто остался пока жив из участников той демонстрации. Давайте послушаем слово Шарова Долане.
Если украинские и российские стороны не могут или не желают договариваться, мы против дипломатические миссии и лидеров стран Европы, Америки и Канады принять срочные меры и добиться от Российской Федерации и Украины обмена заключенными. Мы, подписавшись под этой петицией, просим Министерство иностранных дел Чехии, депутатов и политических деятелей Чехии выступить медиатором между Россией и Украиной, выполнить роль посредника в вопросе освобождения политзаключенных, заставить обе стороны говорить друг другу о судьбе политзаключенных, участвуя во всех ближайших международных событиях сейчас в России, а также других мероприятиях, в которых участвуют российские политики и чиновники. Заявлять о том, что в России находится огромное количество политзаключенных, в том числе иностранных граждан, чтобы ваше молчание не было воспринято как согласие с противоправными действиями российских властей. Жизнь Олега Сенцова, а также еще нескольких человек, которые вместе в знак солидарности с ним объявили голодовку. 23 мая голодает украинский солдат Александр Шумков в Брянском СИЗО. 28 мая российский политзек Станислав Зимовец голодает в колонии в Волгограде. 31 мая Александр Кольченко, подельник Сенцова, голодает в колонии К6-Копейске. 19 мая частичный голодовку проводит в СИЗО крымский политзек Владимир Балук. Жизнь Александра под угрозой, и медлить нельзя. Мы призываем европейские правительства и международные организации к энергичному вмешательству в судьбу украинских политзаключенных в России. Спасибо.
У нас на связи член Совета по правам человека при президенте Андрей Юров. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот есть ли шанс, что мировые лидеры повлияют на Владимира Путина с тем, что он освободил украинских политзаключенных, сидящих в России?
Ну, вы понимаете, мне очень трудно оценивать шансы, особенно когда это касается абсолютно политических вещей, потому что, к сожалению, мы сейчас уже выпали из поля права и прав человека, а находимся именно в политической сфере. Я могу сказать только одно, что очень бы хотелось, чтобы так произошло, чтобы хоть кто-нибудь на это повлиял, и очень хотелось бы все-таки, чтобы все это закончилось, ну, настолько благополучно, насколько это возможно, потому что, конечно, судьба Олега Сенцова, ну, мало кого оставляет равнодушным. Вот. Но насколько сейчас это возможно именно со стороны европейских государств или кого бы то ни было еще, мне, к сожалению, очень трудно сказать. Подчеркиваю, очень хотелось бы, очень верится, что есть какие-то силы, они или кто-то еще, кто сейчас способен спасти этих людей.
Спасибо. Давайте послушаем репортаж Ивана Воронина. Поскольку в Москве, ссылаясь на указ президента об особенностях применения усиленных мер безопасности на время чемпионата мира по футболу, запретили одиночные пикеты. И на прошлой неделе власти не согласовали массовую акцию в поддержку Олега Сенцова, не имея другой возможности вступить в поддержку. Несколько человек объявили голодовку, рассказывает Иван Воронин.
Мне надоело репостить фразу «Олег Сенцов – очередной день голодовки». «Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым», написал московский журналист Александр Бутлин в Фейсбуке неделю назад. С того момента он ничего не ест и пьет только воду, в знак солидарности с украинским режиссером.
Было какое-то мучительное чувство, что человек там сидит ни за что, умирает, а мы тут на это глядим, и как в зоопарке. И бывает же такое, что люди присоединяются к чужим голодовкам, и вот мне показалось, что это какая-то адекватная форма, потому что ты, во всяком случае, испытываешь примерно то же самое, что человек, да, там, ну, ты, во-первых, можешь как-то выразить физическим образом ему солидарность, и, во-вторых, ну, это, скорее всего, достаточное количество людей об этом услышит, может присоединяться тоже.
Александр Бутлин признается, что ему не близки взгляды Олега Сенцова. Но журналист уверен, что Сенцов сейчас в тюрьме именно из-за своих убеждений. Голодовку планирует держать, пока позволяет самочувствие.
Идеальным финалом развития этой истории был бы обмен украинских политзаков, которые сидят в России, на российских, которые сидят в Украине. Ну и освобождение пророссийских политзеков, которые являются украинскими гражданами.
Голодовку Бутлина поддержали другие сочувствующие Сенцову. Педагог-мультипликатор Евгений Кабаков не ест шестой день.
Это чисто поддержка. Я в каком-то смысле это может быть скорее даже пост, чем голодовка. Просто мне неловко думать о человеке, так страдающем, и при этом там есть. Но я, что называется, за компанию, ну, до какого-то предела. А он вот без всякого вроде предела. И посмотрим, как будет. Молиться, видимо, надо, кто умеет. Я так с трудом.
Многие из тех, кто выступил в поддержку Сенцова, вспоминают голодовку диссидента Анатолия Марченко в 1986 году. Осужденный за антисоветскую агитацию и пропаганду, Марченко требовал освободить всех политзаключенных в СССР. Требования начали исполнять через месяц после его смерти.
Поскольку я его застал в совершенно более чем сознательном возрасте, это происходило, ну, в каком-то смысле практически на глазах, и это такая печальная история. И мне действительно не хотелось бы, чтобы что-то такое повторилось, и история с Марченко для меня некоторый, ну, как сказать, тоже некоторая причина.
Олег Сенцов голодает 25-й день. По словам его адвоката Ольги Динзе, он готов к смерти. Сенцов призвал не голодать его поддержку и по-другому влиять на ситуацию. В Москве не согласуют массовые акции в поддержку Сенцова и задерживают участников одиночных пикетов. О Сенцове напомнили накануне на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Лето».
Свободу всем политзаключенным.
Иван Воронин, Дмитрий Кувалдин, Радио «Свобода», Москва.
На связь вышел журналист Айдер Муждабаев. Добрый вечер, Айдер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Да, сколько, по вашим данным, политзаключенных сейчас украинских находится в российских тюрьмах?
вы знаете, я вам не скажу точную цифру, потому что сегодня еще крымские татары задержали, я не знаю. И я с трудом оцениваю уже эту цифру. Там в районе, я думаю, 80 уже человек, наверное. Я боюсь ошибаться, потому что каждый человек – это жизнь. Но это далеко не только Олег Сенцов и Александр Кольченко, о которых говорят в России. Ну, точнее, в России говорят об одном Олеге Сенцове. А уже политзаключенных намного больше, и две трети из них крымские татары, если не больше. Но об этом вообще не говорят, потому что для российских либералов крымские татары – это низшая раса, я это давно понял, и не жду от них ничего. И я хотел бы сказать вот этим людям, которые говорят, там, я не разделяю точку зрения Сенцова, но я там голодаю с ним за компанию, знаете, прекращайте эти голодовки, они не нужны. Потому что я помню, как одна деятельница либеральной другой России написала в себя в Твиттере года два назад: «Я за то, что Крым наш, но мне жалко Сенцова». Это все равно, что году в 1938 написать: «Я за НСДАП и Великий Рейх, но мне евреев жалко». Так не бывает. Нельзя сидеть на таких двух стульях, потому что Сенцов как раз именно сидит именно потому, что Крым в кавычках ваш. И чтобы там об этом не думали. И то, что у Сенцова точка зрения другая, она состоит в том, что Крым не ваш. И это никак нельзя развести. И вот это двуличие российской либеральной интеллигенции, подавляющего ее большинства, она не дает воспринимать их реплики в защиту Сенцова как истину. Извините.
Да, но вы не совсем справедливы. У нас тут была передача на той неделе, участвовал Сергей Адамович Ковалев, вспоминал генерала Петра Григоренко, который защищал крымских татар. Целая передача была посвящена кануну дня депортации. И все русские либералы помнят про крымских татар и всегда борются за их права.
Я знаю, наверное, вы имеете в виду других либералов. Я имею в виду вот такую либеральную публику, которая там на фестивалях где-то что-то высказывает, которая это, знаете, это выглядит так. Я не про настоящих диссидентов, да, Владимир, вы меня понимаете. Я про людей, которые защищают права человека выборочно и спорадически. Я про тех, кто чьи выступления в защиту Сенцова, например, смотрятся как скорее самооправдание, как они себе карму отмывают этим. На самом деле Сенцов глубоко фиолетов, и все эти 4 года они в основном про него молчали. А сейчас, когда Олег голодает до смерти, вдруг выяснилось, что он им не безразличен, но потому что как-то неловко, нужно как-то что-то сказать, чтобы остаться для самооправдания себе найти, остаться приличным человеком. Я говорю об этих людях, а не о тех, таких как Григоренко. Таких, к сожалению, мало. И сейчас, я думаю, не больше, чем во времена Советского Союза, когда Григоренко и Сахаров боролись за крымских татар. Я, например, сейчас не вижу ни одного человека, который, кроме, может быть, одного Александра Подрабинника, ну, то есть диссидентов таких, да, которые говорят вообще в принципе о крымских татарах. А это 2/3 украинских политзаключенных. 2/3. Понимаете?
Да-да, Зоя, ну во всем ли прав сейчас и справедлив наш гость Айдар Муждабаев?
Насколько я знаю, вот сейчас молодые кинематографисты русские, российские, да, они сейчас делают ролики про всех политзаключенных украинцев, которые сидят в российских тюрьмах, и в частности первый ролик как раз про крымского татарина, я сейчас не помню его фамилию, вот, но я знаю, что идея этих роликов — это как раз рассказать истории всех тех украинских политзаключенных из списка Сенцова, то есть тех людей, за которых он просит и ради которых он голодает в колонии, Олег Сенцов. Вот. Поэтому говорить о том, что в России не говорят о крымских татарах, да, которые сидят, это не так. Есть некоторые издания, которые об этом пишут, да, и те люди, которые,
ну,
в принципе...
Я считаю, что какие-то гламурные должны были люди выступить. Но
нет,
нам
нет, но гламурные... Понимаете, нельзя вообще ни от кого ничего требовать, да? Если сейчас очень много людей вообще узнало о существовании такой проблемы, как украинские политзаключенные, благодаря Олегу Сенцову, благодаря его голодовке, если они стали об этом говорить, да, читать его рассказы, очень многие известные артисты, сейчас потрясающие ролики во всех независимых российских СМИ выходят, да, где и Лия Хиджакова, и Ксения Рапопорт, и Максим Суханов, и Максим Виторган, они читают рассказы Олега Сенцова. И таким образом привлекают внимание вообще к проблеме политзаключенных украинских. Мне кажется, что это очень важно и очень хорошо. Упрекать их в том, что они не говорили об этом 4 года назад. Ну, слушайте, я не помню, чтобы сам Айдер вообще-то говорил о Сенцове 4 года назад. Я вот 4 года назад уже говорю о Сенцове. Ну и что? Ну, это моя работа. Это его была работа как журналиста. А они не говорили, они теперь говорят. Ну, слава богу, что теперь говорят. Почему мы будем теперь друг друга упрекать, что мы когда-то что-то там не говорили?
Да,
давайте,
да,
говорить сейчас.
Мы как раз вот целую передачу вспоминали, там представители крымского татарского народа, Амет Хан Султан, такой летчик был, герой войны, по-моему, дважды даже герой Советского Союза, которому персонально даже разрешили. Да, правильно я говорю, Айдер?
Ну, он же, по-моему,
вы уже... здесь... Слушай,
нет, я хочу ответить. Зоя, вы говорите неправду. Я писал Сенцову с первого дня. Сенцову с первого дня.
Ну,
Я писал, никогда не забывал о нем. Но если вы не помните, это другой разговор. Вы знаете, я тоже могу сказать, что что-то не помню из ваших статей, но я не буду этого говорить, потому что если я не помню, значит, я не уверен в этом. Извините. Теперь, что касается Амедхана Султана, то никаких исключений для него не делали. Он точно так же не жил в Крыму, как и другие.
Ну, в смысле, ну, там чуть посложнее, по-моему, ситуация, чем со всем народом. Его признали все-таки каким-то исключительным случаем, да. Но, в общем, мы, у нас целая передача была про крымских татар, так что вы не совсем справедливы. И специальный Сергей Адамович приехал в студию и вспоминал генерала Григоренко, вспоминал, как он сам сидел с крымскими татарами в... Помню, где он сидел-то?
Ну, наверное, сидел в пермском лагере вместе,
да,
с ними, да.
Да, так что у нас... Мы-то как раз не забываем. Сегодня посвящаем передачу крымским татарам. Дайте Андрею Юрову дадим слово. Андрей, как вы считаете, можно ли всех крымских татар, вот сейчас арестованных, находящихся в тюрьмах российских, считать политическими заключенными? А, сейчас, Андрей, сейчас мы установим связь. Айдер, можно ли всех поколовно считать политическими заключенными, потому что сегодня Владимир Путин сделал какую-то разницу, что вот эти-то, мол, политические, а эти террористы?
Кто-нибудь видел в истории мировой крымского татарина террориста хоть один раз?
Из нас нет.
Понимаете, они же придумывают разные дела людям. Они, например, когда вот как раз в тот момент, когда Сенцова арестовывали чуть позже, они корреспонденту телеканала АТР, русскому этнически, Роману Спиридонову, подкинули на холодильник схему бомбы и хотели сделать его террористом. Но потом, видно, кого-то там щелкнуло, что как-то он на террориста не похож совсем, по внешним даже признакам. И они эту идею оставили. А другим людям они подбрасывают оружие, например, как Балуху Владимир, который тоже держит голодовку. Это украинский патриот в Крыму. Он тоже террорист, по их версии. А другие экстремисты, а третьи кто угодно. Но это ничего не меняет. Это все обвинения равны нулю. Что говорит об этом Путин, мне совершенно неинтересно. Это оккупационная власть, которая пришла на родину крымских татар и творит там беспредел привычными ей методами. фабрикации уголовных дел на пустом месте. Но я даже обсуждать эти дела не хочу никакие, даже как фейки не хочу их обсуждать, потому что оккупант находится на нашей земле, на украинской территории, и любые решения в отношении любых граждан Украины, которые он принимает, они уже изначально незаконны. И если он сажает в тюрьму украинского гражданина, а тем более увозит в Российскую Федерацию, как увезли Руслана Зейтулаева, который тоже имя никто не вспомнит, но у него второй срок после Сенцова 15 лет. Абсолютно мирный человек, без единого оружия, без ничего. Вот. И таких людей масса, десятки, да? Значит, это называется политзаключенный, а еще это называется похищение человека. Это такой терроризм, понимаете? Похищение человека. Никаких, как суды, это рассматривать невозможно. Это рассматривается как действия оккупанта на оккупированной территории. Они незаконны изначально все.
Спасибо, восстановили связь с Андреем Юровым. Андрей, вот мы тут слышали историю Владимира Булуха, который уже 81-й день держит голодовку. Можно ли всех заключенных украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, считать политическими заключенными?
Я думаю, да. Я не знаю все до конца дела, но думаю, что 95% безусловно. Более того, с точки зрения международного права, их, например, вообще нельзя переводить за территорию Крыма и так далее. Там, с точки зрения прав человека, там просто сплошные дела. То есть это вообще, к сожалению, вся эта ситуация к международному праву прав человека не имеет никакого отношения. Это просто, ну, к сожалению, произвол и, ну, сплошное просто нарушение не только международного права, но и международного гуманитарного права, связанного с этой территорией. То есть, на самом деле, это, ну, очень тяжелые вещи, и рассуждать об этом вот в духе, не знаю, так называемых российских судов очень, очень сложно. Но я думаю, что практически все эти политзаключенные, в том смысле, что они либо не совершали ничего противоправного с точки зрения международного права, вообще ничего, да, либо совершали действия, которые, ну, являются тоже вполне нормальными с точки зрения нормального права, да, но они просто очень не нравятся тамошним властям.
Спасибо, Зоя. Как вам кажется, может быть, особенно был раздражен российский лидер тем, что комиссия, которая расследует гибель малазийско-голландского Боинга, признала, что БУК, от которой совершил роковой выстрел, был российским?
Ну, вы имеете в виду, как это связано с проблемой политзаключенных?
Ну да, что, в принципе, уже обратного хода для России нет, она завралась уже окончательно.
Ну это да, но мне кажется, что нужно здесь разделять эти проблемы. Проблема украинских политзаключенных и проблема тех россиян, которые находятся в Украине, которые сидят в украинских тюрьмах. Ведь их тоже, по некоторым данным, их несколько десятков. Да, вот Украина сейчас предложила России поменять украинских политзаключенных на 23 россиянина, которые содержатся там, в Украине. И мне кажется, что вот здесь есть какой-то путь для переговоров. Конечно, их там гораздо больше, и Айдер правильно говорит, что их украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, их около 80. Россиян, которые содержатся в Украине, я думаю, больше, чем 23, да. Но если бы хотя бы начался какой-то обмен этих людей, в свое время Путин говорил, что мы должны менять всех на всех. И мне кажется, что вот эта кампания, которая сейчас происходит в связи с голодовкой Олега Сенцова, она должна очень четко ориентироваться именно вот на это, на то, что должен быть произведен обмен. И россияне должны вернуться в Россию, те россияне, которые осуждены в Украине. Мы не обсуждаем сейчас, за что они там осуждены, правильно? Также мы считаем украинцев политзаключенными, да, которые у нас содержатся. Но мы не обсуждаем каждое дело. Да, я согласна с Айдером, что практически 99% этих дел сфабриковано. И крымские татары попали в эту мясорубку только потому, что они именно действительно крымские татары, и они были против против аннексии Крыма. Но мне кажется, что есть путь, это путь обмена. И действительно, если Украина и Россия не могут об этом договориться, то здесь должны быть западные медиаторы, западные переговорщики, которые должны склонить и Россию, и Украину к этому обмену.
Спасибо. Айдер, какой вы видите в этой ситуации? Была же какая-то комиссия Медведчука, которая меняла всех на всех.
Я думаю, Зоя, что Украину к этому склонять не нужно. Украина к этому готова хоть вчера. Украине эти российские граждане не нужны. Украина на Россию не нападала, и пусть забирают сколько нужно своих граждан. Ну вот, ради бога, никто про них тут и не вспомнит. А другой вопрос, что в России, наверное, кроме вас, этих людей никто и не знает. О них не пишут, за них не переживают, о них не говорят практически в СМИ. Россия понижает цену своего пушечного мяса, которое она посылает сюда. Именно для того, чтобы не совершать этих обменов. И я с вами соглашусь в том, что только международное давление может помочь. Я вообще считаю, что освобождение политзаключенных в России может на практике инициировать только Трамп. И это, можете считать это моей странностью, но я в этом абсолютно убежден, потому что психология Путина состоит в том, что он равен Богу, а Богу рядом с ним может быть равен только президент Соединенных Штатов чуть-чуть. Вот. И поэтому сейчас, вот, например, украинский, самый известный современный украинский кинорежиссер Артемсий Таблаев, он крымский татарин, он обратился напрямую к Трампу. И «Голос Америки» опубликовал это обращение. Он сказал, что вы единственный, кто может реально поговорить с Путиным на эту тему. И я, пользуясь случаем, я присоединяюсь к Артемсию Таблаеву. Надо обращаться к Трампу, потому что, я не знаю, конечно, наверное, россияне не будут к Трампу обращаться, их предателями сразу обвинят, назовут, но бог с ними. Я про другое, что я весь считаю, что релевантным переговорщиком по этой теме является именно президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, как его в этом убедить, чтобы он этим занялся, потому что у европейцев явно ничего не получается, к сожалению.
Спасибо. Вопрос Андрею Юрову. Андрей, как вы считаете, надо ли поменять схему вот вообще урегулирования крымско-российского конфликта, можно если так сказать, чтобы освободить политзаключенных?
Ну, во-первых, политзаключенных всех крымчан, где бы они сейчас ни находились, освобождать нужно в любом случае. Это вопрос не там торга или там чего-то еще. Понятно, что мы вот думаем о том, как лучше, как это можно сделать, чтобы это было реалистично, но понятно, что освобождение политзаключенных – это вообще абсолютная необходимость. Кроме того, что вообще, кроме политзаключенных, то безобразие, которое творится на территории Крыма, это еще один отдельный вопрос, и боюсь, что вопрос, который должен стать тоже отдельной площадкой, вот как есть, пусть она неэффективна, но она хотя бы есть по поводу Донбасса, так называемая «нормандская группа», да, то по поводу Крыма, к сожалению, такой международной группы не существует. Потому что там очень много вопросов. И политзаключенные, возможно, самая драматическая и самая тяжелая вещь. Но там много других ужасающих вещей, связанных прежде всего с крымско-татарской и украинской общинами.
Зоя, вот сегодня был такой неприятный эпизод, когда часть интеллигенции российской ополчилась на Михаила Ефремова, который потребовал, предложил отдать Крымский мост Крыму.
Ну, разве Украине. Это была интеллигенция? Это, по-моему, депутаты какие-то. Разве они интеллигенция?
Нет, я имею в виду. Ну, это какие-то воротнички белые, да. Но во всяком случае, как вы считаете, это дополнительная линия раскола между.
Ну, слушайте, Крым уже, по-моему, в 2014 году расколол российское общество и до сих пор продолжает его раскалывать. Поэтому это просто как бы отголоски. И Михаил Ефремов, как человек свободный, он просто сказал, может быть, он пошутил, или я не знаю, просто он такую идею вбросил, да, что а что, давайте отдадим Украине Крымский мост. Ну, и тут на него все ополчились, как вы говорите, и даже чуть ли не хотят возбудить против него уголовное дело за высказывание. Но, по-моему, президент сегодня сказал, что за высказывание мы не можем людей судить и вообще, значит, да, но может быть вполне возможно, что, может быть, его Михаила Ефремова захотят признать экстремистом, да, что, например, его высказывание экстремистское, понимаете? Вот. Ну, мне кажется, что это, в общем, скорее анекдот, да, чем какая-то серьезная вещь, потому что, что же, в конце концов, мы вообще, что ли, ничего говорить не сможем, да? Ведь, в принципе, те люди, которые сейчас защищают Олега Сенцова, да, и, например, которые читают его рассказы, эти артисты, они же, по сути, тоже, в общем-то, рискуют, потому что Путин считает Сенцова террористом, а если мы его защищаем, если мы читаем его рассказы, да, артисты, например, читают, то они, получается, поддерживают террориста. То есть, по сути, они тоже в какой-то степени его сообщники. Тут можно договориться до чего угодно. Понимаете?
Да. Айдер, хотел вас спросить, ощущается ли раскол в среде российской интеллигенции по поводу Крыма, по поводу вообще отношения ко всей ситуации? Вам слово.
Да, Владимир. Ситуация, в которой оказалась и состояние, в котором пребывает большая, подчеркиваю, не вся, но большая часть российской интеллигенции, она для взгляда со стороны катастрофична. Я очень люблю актера Мишу Ефремова, но то, что он наговорил, если в шутку, ладно еще. Но такое в шутку говорить, в принципе, нельзя. Это такое, как бы, вышучивание не смешной темы совсем, да? И вот эти представления россиян о том, что уже серьезные представления многих россиян о том, что с Украины может сторговаться по Крыму или по Донбассу, там, обменять мост на какую-то дружбу и так далее, они не соответствуют истине, они являются самообманом. С Украиной на эту тему сторговаться не получится. Такие надежды, возможно, питает Владимир Путин в своей гибридной войне. Но на практике это нереально, потому что большинство украинского общества, согласно любым опросам, не воспринимает аннексию Крыма как норму и не воспринимает аннексию Донбасса как норму, оккупацию. Вот. И никто торговаться ни с Мишей Ефремовым, ни шутками всерьез, ни с Россией на эту тему не будет. И вот эти слова, когда там Ксения Собчак говорит там, что Крым мы забрали неправильно, незаконно, но отдавать мы его не будем. Я даже такие вещи не комментирую давно. Это внутрироссийский дискурс, это такая полемика в Северной Корее. Она искривленная реальность. Никто ни здесь, ни на Западе, в серьезных кругах таких вариантов не рассматривает. Это неизвестно, может, сколько длится еще аннексия Крыма. В зависимости от все может измениться моментально, да? Но от этого принцип нерушимости границ, прав человека и прав коренного народа и всех остальных прочих, она не изменится. Ни в угоду никакой Ксении Анатольевне Собчак. Это все риторика, рассчитанная на свой круг, на круг вот тех людей, у которых то ли каша в голове, то ли они боятся правды. Вот это вот «Крым наш, но мне жалко Сенцова», я навсегда это запомнил. И после этого мой диагноз вот этой части российской интеллигенции, большой части, к сожалению, это раздвоение личности, это лицемерие, это нежелание видеть реальность и представление об Украине как о вторичной стране, которая может что-то граждан своих продать там, или территорию свою обменять на какие-то, на газ или на что-то. Но давайте я не буду это комментировать, оставлю это комментаторам внутри Российской Федерации, в которой, на мой взгляд, информационный мир и вообще мораль уже очень сильно искривлены. Это невозможно комментировать со стороны в цензурных выражениях.
Да, Андрей, Юру вопрос. Вот сегодня в начале этой встречи президента с народом прозвучала угроза такая, что, мол, россияне боятся, не совершит ли Украина какие-нибудь террористические акты, чтобы сорвать чемпионат мира по футболу. Как вы считаете, это умышленно было сделано, Андрей?
Ну, мне очень трудно говорить, кто и что делает умышленно или неумышленно. Мне кажется, любой политик, который высокого ранга, все, что говорит, делает умышленно. Вот, понятно, что... Но мне даже в страшном сне нельзя представить, что Украина начнет совершать такие акты, и мне ужасно печально это все слышать, и очень стыдно. И, ну, дальше тоже я могу только сказать, что дальше заканчивается цензурная речь. Вот. Но, к сожалению, как это, что еще тут можно прокомментировать? Да, вот кто-то так считает. Более того, возможно, какие-то спецслужбы российские серьезно так считают. Ведь проблема искаженного сознания, она как раз заключается в том, что есть масса людей, которые действительно так считают. То есть считает ли так правда президент лично, или его так дезинформировали, или что еще произошло. Очень трудно говорить о людях, которые живут действительно в каком-то, ну, немножко другом мире, и для них, наверное, это является, ну, допустимой реальностью. Вот. Комментировать такое сознание очень тяжело. То есть, ну, мне, по крайней мере, очень трудно. Я не очень понимаю, как его комментировать. Вероятность того, что реальная Украина будет совершать реальные теракты, ну, мне, я же говорю, мне в страшном сне такое не может представиться. Мне кажется, что Украина, если и будет что-то делать, то совершенно другими, там, ну, постарается правовыми, там, какими-то еще методами. Но, опять же, мне так кажется. Вот, мне вот такие ситуации, правда, извините, очень трудно комментировать, потому что они, как это, мне кажется, находится вне зоны прав человека, а в зоне, ну, либо каких-то медийных вещей, либо уже совсем психологических, ну, то есть в какой-то другой зоне.
Спасибо. Зоя, вы согласны, что это искусственно нагнетается паника?
Конечно. Я просто не вижу никаких предпосылок. Мне кажется, что Украина есть чем заниматься сейчас и устраивает. Мне кажется, что сейчас у них, конечно, в Украине одна из, в общем-то, таких, ну, приоритетных задач, я надеюсь, все-таки спасти Сенцова и вытащить политзаключенных. Мне кажется, даже если бы они, например, такое хотели сделать, но это совершенно невыгодно с точки зрения прагматики политической. Зачем уже так портить отношения с Россией, закрыть, в общем-то, возможность каких-то, быть может, переговоров по спасению людей? Ну, я не знаю. Мне гораздо интереснее понять... Вот Айдар сказал, что может Трамп может выступить переговорщиком, да, между Путиным и Украиной.
Он вызвался в
Корее. Да, но что он может предложить Путину? Айдар прав, что Россия не очень интересуется вот этими российскими военными, которые сидят в украинских тюрьмах, да? А что может, какую цену может, на что Россия может согласиться на то, чтобы вот совершить этот обмен? Ведь это будет реально обмен одних политзаключенных на других, но будет какая-то цена, о которой мы не узнаем. Да, это вот то, что обычно какая-то подковерная цена.
Ну, все мы помним случай с Буковским, с Карвалланом,
да.
Который тоже был неожиданный, и такой был прорывной момент. После этого началась серия обменов.
Нет, ну а Надежда Савченко, ведь ее же тоже поменяли.
Поменяли на двух, да, на конкретных
людей. На конкретных людей, но я не думаю, что России так были нужны эти люди. Я думаю, что там тоже была какая-то цена, про которую мы не знаем. Вот поэтому мне, например, очень интересно было бы понять, что Россия хочет
Еще в Катаре поменяли двух КГБшников, которые убили Яндарбиева. Их что-то тоже поменяли, не просто.
Нет, это понятно. В России единственное, по-моему, кого Россия бы хотела взять, это Кирилл Вышинский, вот этот глава российской РИА Новости в Украине, который сейчас арестован. А остальные, Айдар правильно говорит, остальные люди, в общем-то, мало интересуют России.
Да, Айдар, вы какой вы видите выход из данной ситуации, если...
Как вы думаете, что Путину было бы интересно получить?
Какую цену он готов принять?
Я думаю, что ему было бы интересно получить разговор с Трампом на любую тему. И я думаю, что он бы... Если Трамп попросил бы о политзаключенных, я думаю, по крайней мере, он с ним бы об этом заговорил. Я не уверен, что он вообще говорит о Сенцове с кем-либо. А точнее, я уверен, что не говорит. Но это опять гипотетические разговоры. Это вот как бы мое представление о психологическом мире Путина. С кем он хочет и может разговаривать, как он считает, на равных. Да? И оставим как бы эту тему, понятно, что она гипотетическая. Но говорить Трампу об этом нужно все равно. И писать Трампу нужно, и прямую его просить об этом нужно. Все средства хороши. И если получится, то будет прекрасно. Я хотел бы прокомментировать о том, что Украина может совершить теракты во время чемпионата мира по футболу. Знаете, извините за такое слово, проститутка, всех остальных считают проститутками, что они все продадут за деньги. Да? Террорист всех считает террористами, наверное, да, что они тоже могут кого-то взорвать, его похитить, украсть и так далее. Но здесь еще есть такой цинизм, что как раз Россия планировала теракты в Украине именно в день финала Лиги Чемпионов. Именно в этот день должны были убить Аркадия Бабченко здесь. Именно в этот день в Вильнюсе должны были убить еще одного российского оппозиционера, я не могу его имя назвать, который живет в Западной Европе. Он туда приезжал в этот день. Возможно, еще кого-то. Просто эти планы сорвались. То есть страна террористов, я спокойно так называю Россию, потому что она сбивает гражданские самолеты. И это всеми признано, это настоящий полноценный терроризм. Она ни перед чем не останавливается. Украина – страна жертва агрессии. Никаких политзаключенных российских в Украине нет. В Украине есть преступники, которые пришли сюда с огнем и мечом на чужую территорию. И мы будем менять преступников на политзаключенных, а не политзаключенных на политзаключенных. Это ключевая разница. В Украине правовое государство, здесь очень много даже пророссийских людей находится на свободе и высказывают свои пророссийские взгляды. На мой взгляд, к сожалению, это в условиях войны очень большая роскошь, но, к сожалению, это факт. Потому что кто сидит здесь в тюрьмах, тем более российские граждане, сидят за вполне себе террористические, наемнические и прочие грехи, за убийства. И это никакие не политзаключенные. Это просто люди на обмен. Я бы их так называл. А вот украинские политзаключенные, они все политзаключенные до одного, поскольку они захвачены на территории другого государства, государством-агрессором. Я бы просил быть точным в формулировках.
Да, более того, они... Собственно, борцы за права человека, правильно я понимаю?
Кто, кого вы имеете в виду? Кто борцы?
Ну, вот, например, крымские татары, которые арестованы Россией и находятся в российских тюрьмах. Они же связаны с Меджлисом.
Ну, это да, да, конечно. Да, но мне кажется, что здесь нечего придираться к формулировкам, потому что вот должна быть все-таки, нужно пытаться найти какую-то точку соприкосновения. Я понимаю, что ее невозможно. Для Эдера ее невозможно найти, потому что человек, который живет в Украине, да, и который, в общем, является таким, человеком, который чувствует себя в оккупированной стране, да, в Крыму, но не себя, а своих соотечественников, и это у него болит, и он не стремится к этому диалогу. Да, но можно освободить поменять людей одних на других, только если будет заплачена какая-то цена, да, или если будет найдена какая-то точка соприкосновения. Мне кажется, что здесь еще свое слово могла бы сказать церковь, вот, того, чего у нас нету. Мы видели в истории с Сенцовым, когда попытался к нему прийти на свидание архиепископ Климент из Украинской православной церкви. Да, его не пустили, потому что не было документов у него. То есть, как сказали сотрудники колонии, что нет достаточно документов о том, что он может исповедовать на территории России. Да, поскольку эта церковь якобы не зарегистрирована на территории России, мне это непонятно, потому что все-таки он же в Крыму является архиепископом крымским и симферопольским, да?
Да.
Вот. Но все-таки это была попытка церкви приехать к человеку, который находится в заключении. Но вот русская православная церковь никакой, насколько я знаю, мы не видим никаких попыток как-то эту ситуацию решить. Вот это, мне кажется, тоже очень, очень печально, ужасно. И я не знаю, что с этим можно сделать. Я считаю, что русские священники, да, священники Русской православной церкви могли бы со своей стороны, например, обратиться к патриарху Кириллу, да, и попросить его, чтобы он как-то повлиял на сложившуюся ситуацию. Тем более, что человек, что Олег Сенцов может в тюрьме умереть. И другие тоже голодающие, как, например, Балух, который голодает уже, по-моему, 80 дней, да, или может быть,
81 день. Да.
Вот еще есть как, какая, в принципе, кто мог бы быть каким-то посредником, да, в этой ситуации. Ну, надежда на это нулевая. Еще даже гораздо меньше надежды, чем на Трампа. Понимаете, ужас ситуации, что мы надеемся на заокеанского дедушку Трампа, и мы совершенно не надеемся на то, что наша православная церковь могла бы как-то тут послужить делу милосердия. Вот что говорит о нашем обществе, вообще о нашем государстве. Это просто ужасный диагноз, по-моему.
Вопрос Андрея Юрова. Как вы считаете, могла бы православная церковь, то ли русская, то ли украинская, выступить посредницей в освобождении политзаключенных?
Боюсь, что нет. В том ее состоянии, в котором она находится, по крайней мере, РПЦ, я боюсь, что это совершенно нереалистично. И она должна была тогда изначально, еще с, не знаю, февраля 2014 года занимать действительно не то чтобы нейтральную, да, а действительно настоящую нравственную позицию. Я, к сожалению, ни в отношении Крыма, ни в отношении других действий ее не вижу, этой нравственной позиции. Потому что, мне кажется, посредник может обладать двумя вещами. Либо он обладает необычайной силой, прям вот реальной силой. То есть не быть служанкой, а быть хозяевом. И в этом смысле идея Трампа, ну, при всем ужасе этой идеи, она вполне реалистична. Вот. Да, действительно, нет более влиятельного сейчас человека в мире, чем он, что бы мы ни говорили. Либо это должна быть сверхнравственная позиция, причем признаваемая всеми. Действительно, вот такой силы нравственный авторитет, что сильные мира сего перед ним склоняются. Я боюсь, что такого у РПЦ нет и в помине. Я не хотел бы совсем влезать ни в какие споры церковные, о месте церкви и так далее. Это точно не мое дело. По многим очень причинам не мое дело. Вот. Но я могу только одно сказать. Я не вижу сейчас в этой структуре, именно как структуре, да, никакого нравственного авторитета, тем более возвышающегося над правителями, который вот мог бы действительно повлиять в такой важнейшей ситуации на значит, правителей и привести их к разумному и справедливому решению. Кстати, не только по этому поводу, не по поводу одного Олега Сенцова, а по 100-500 другим поводам.
Айдер, как вы считаете, вот и Зоя хотел спросить. Кстати, церковь, она ведет себя довольно скромно, потому что, например, юрисдикция отторгнутых Абхазии и Южной Осетии, она осталась у грузинской православной церкви, она не перешла к русской.
Но я, к сожалению, не знаю этих деталей и не могу тут никак комментировать эту ситуацию. Понимаете, я когда говорю...
А как вы считаете, может быть, омбудсмен с обеих сторон?
Ну, насколько я знаю, что украинский омбудсмен сейчас пытается, да, как-то воздействовать.
А кто там у них?
Новый омбудсмен, я не помню фамилию, но мы видим, что Татьяна Москалькова не смогла приехать к Сенцову, потому что туда, далеко. Значит, далеко, там разлилась река, и только на вертолете, как-то на вертолете она не захотела ехать, послала туда уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе, который посетил Сенцова. Ну, по-моему, нулевая там, какая-то, да, польза от этого визита.
Нет, ну, ей надо сказать спасибо за Эльдара Дадина.
Ну, конечно, да.
Она, собственно, умеет такие вещи делать.
Да, но здесь пока мы не видим ни от Совета по правам человека, да, никакой такой реальной помощи, ни от уполномоченного. Но, может быть, они сейчас занимаются, да, что они пытаются как-то убедить, может быть, каких-то представителей власти. Ну, мы ждем результата, понимаете? Мы же не знаем, что происходит за кулисами в каких-то кабинетах.
Вопрос Айдер, может, давай. Вот, по-моему, год назад Николай Сванидзе на Совете по правам человека высказался в пользу крымских татар, среди которых масса была похищенных и исчезнувших бесследно общественных деятелей. Это имело какое-то дальнейшее развитие?
Разумеется, нет. Это не может иметь никакого развития в условиях путинского режима. Пока Крым оккупирован, они будут делать там все, что хотят, захватывать любое количество заложников. И я подчеркиваю, что только международное давление, какие-то отдельные санкции за захват людей, за политзаключенных и серьезные санкции могут остановить Путина. К сожалению, предпосылок к усилению санкций я сейчас не вижу. Запад очень расхристан. У Европы сейчас главный враг Трамп, как выясняется, Соединенные Штаты, отнюдь не Путин. И там очень серьезный процесс происходит в Германии, например, и так далее. В этом смысле я пессимистичен. Ну а про церковь русскую православную говорить вообще как-то странно. Эти люди прятали арсенал оружия на Донбассе и в Крыму. Это вообще не церковь, это филиал ФСБ. И только из-за того, что Украина – это демократическое государство, этот филиал продолжает тут существовать. Потому что ну, это откровенно антиукраинские люди. И они показали себя в полном содействии оккупантов на всех оккупированных территориях. Поэтому, мне, естественно, никакой морали тут речь идти не может. Это просто отдел российского государства. Российское государство – это репрессивное, шовинистическое, националистическое образование, которое никаким образом, кроме как силой, силой в любой форме, в экономической, в политической, в военной, в какой угодно, остановить невозможно. Кроме силы, российское государство не понимает вообще ничего уже. И вот эти все... Я очень признателен людям, которые выступают и за освобождение Сенцова, и за крымских татар. Их единицы, но они есть. Это действительно святые для меня люди, такие праведники. Но я думаю, что все усилия внутри России, их потенциал исчерпан. Этого потенциала просто нет. Может только внешнее что-то подействовать на это, но никак не внутрироссийское. Вообще внутрироссийский дискурс, он такой уже становится маргинальным, потому что он теряет практически смысл. Я прошу прощения у всех, но, к сожалению, со стороны это очень-очень видно. Это бессилие, и это вариант такого диссидентства, но диссиденты советские были покрепче, на мой взгляд.
Ну, я на это могу ответить, что когда мы смотрим со стороны на Украину, нам тоже кажется, что Украина очень мало делает для своих политзаключенных. Я очень извиняюсь, но уже в течение 4 лет Олег Сенцов сидит в тюрьме. И я не видела каких-то мощных демонстраций. Может быть, у нас их не показывают, но все-таки мы можем и громадское телевидение смотреть, и другое. Я не видела, чтобы выходил, например, весь Киев на демонстрации. Очень малочисленные демонстрации. В конце концов, из-за других политзаключенных. Вы меня, конечно, простите, но да, в России не выходят за Олега Сенцова. Там вышло 20 человек, да, как в свое время вышло в августе 68 года 7 человек против вторжения в Чехословакию. Но в Украине мы не видим массовых акций. Мы не видим, чтобы люди выходили и говорили, отпустите наших граждан. Сделайте что-нибудь, чтобы их Россия отдала. Я не видела ни одной такой массовой демонстрации за эти 4 года. Вы меня простите, пожалуйста. Но этого не было. Поэтому вы говорите о том, что наше общество деградировало. Но, честно говоря, когда я спрашивала, почему это происходит, мне объясняли, что Украина – это воюющая страна, что она воюет, и, в принципе, ей вроде как не до своих политзаключенных. Ну, со стороны это так выглядит. Если мы сейчас хотим вступать в какую-то конфронтацию и говорить, что вы плохие, мы плохие, но мы так никогда не договорились.
Да, и более того, эти российские власти создают коллаборационистские крымско-татарские объединения фальшивые. Правильно я понял, что там существует на показ для показухи существуют какие-то крымско-татарские даже, по-моему, телеканалы.
Нет, ну а потом Запад всегда, западные политики всегда обращают внимание на то, что происходит в стране. Вот очень часто они говорят, вы хотите, чтобы мы защищали ваших граждан, но мы не видим, чтобы вы их защищали. Понимаете? Им нужно, чтобы было видно, что люди тоже борются за своих граждан. И тогда они помогут, вот эти западные политики.
Давайте так закончим такой ноте, что Айдер, мы вот...
Но мы делаем то, что можем,
часть, да? Российской интеллигенции, она всегда с вами, с крымско-татарским свободолюбивым народом. Мы помним депортацию, всегда трагический день это вспоминаем. Давайте будем продолжать эту тему до тех пор, пока Олег Сенцов не выйдет на свободу. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».